В древнейшие времена мы видим в России первоначальное деление народа на военных и невоенных, мужей и мужиков. Военные люди по отношению к вождю своему князю носят название дружины. Это название, от какого бы корня его ни производили, заключает в себе понятие товарищества, компании. В московском государстве название дружины исчезает, ибо исчезает понятие. Чем же оно постепенно заменяется? Из-за дружины сначала выступает двор, и производный от него дворянин, и приобретает все более и более силы. Сначала бояре и дети боярские сохраняют относительно дворян свое самостоятельное, первенствующее положение, положение дружинников. Но потом, с возвышением значения государя и его двора, название дворянин берет верх над названием «сын боярский». И последним означается низший класс военных людей. С исчезновением понятия о товариществе вождю выступает во всей силе понятие службы государю. И является для военных людей название «служилые люди» в противоположность всему остальному народонаселению, которое не поднимается, сохраняет по-прежнему относительно военных людей значение мужиков. Но и военные люди уже более не мужи, а служилые люди – холопи государя. Название «служилый», «служащий» живет до сих пор. До сих пор в народе говорят «это служащий» в противоположность купцу-мещанину. Но было еще другое название, которое обозначало вознаграждение за службу. Название «помещик». Если название «служилый» человек определяло отношение к государю, то название «помещик» определяло отношение к земле, к народонаселению, которое должно было содержать военного человека. Если в древности переходной дружине соответствовало содержание, получаемое прямо от князя в виде денег, то образованию из дружины служилого сословия на севере в московском государстве соответствовала система из помещения на земельных участках, зависевшая от того, что великий князь стал государем, уселся и определил точно свои отношения к земле, сделался ее хозяином, распорядителем. Легко понять, какое впечатление в стране произвело из помещения военных людей на землях, впечатление, подобное тому, какое произвело из помещения германцев в областях Римской империи. В стране подлиннее многочисленных вотчинников явился многочисленный класс людей, пользующихся землею, полновластных хозяев ее во время этого пользования. Вотчинники стали также брать поместья, земля явилась предназначенную для испомещения военных людей, помещики явились главными землевладельцами. Служилый человек для остального народа населения стал немыслим без поместья, и название «помещик» для землевладельца укоренилось в народе крепко, осталось и тогда, когда поместья исчезли. Превращение дружинников в помещиков необходимо должно было иметь сильное влияние на перемену в характере военного русского сословия, независимо уже от различия в характере южного и северного народа населения, в характере князей и деятельности их. В членах подвижной дружины, перебегавшей с князем своим из одной области в другую, беспрестанно готовой переведаться с дружинами враждебных князей, необходимо сохранялась отвага, храбрость. Это были люди, не покидавшие оружие в постоянной борьбе со степными варварами, в постоянных усобицах княжеских, в немногочисленных, находившихся постоянно на виду дружинах преимущественно, в мелких схватках храбрость каждого члена была явна и возбуждалось соревнование. Война была главным и постоянным занятием. Одним словом, военный характер сохранялся вполне. Кроме побуждения повсюду, у себя на Руси и в чужих странах, честь свою взять присоединялись и другие побуждения к оказанию храбрости. Материальное благосостояние дружины зависело от богатства князя, а это богатство мог доставить или поддержать только меч дружинника. «С дружиною приобрету серебро и золото», – говорил святой Владимир и приказывал подавать серебряные ложки дружине, которая роптала, что князь кормит ее с деревянных ложек. Но характер должен был необходимо измениться, когда военному человеку дано было поместье, куда он уезжал на все мирное время до первого призыва. он становился землевладельцем, хозяином, терял военное значение, входил в мир иных отношений и интересов и привыкал к своему мирному положению, которое становилось для него естественным, постоянным, а военное время случайным, чрезвычайным, нарушающим обычное течение жизни. Это нарушение не могло нравиться. Если бы еще можно было сейчас же встретить неприятеля, побиться и назад, домой, а то надобно собираться в долгий путь, покидать семью, хозяйство на неопределенное время. В отсутствие хозяина семье может быть очень плохо, все пойдет не так. Живется обыкновенно в поместье со дня на день, на черный день не припасено. А для похода надобно делать чрезвычайные издержки, занимать деньги, разорение. Хорошо, если кто от природы храбр, любит подраться, но с течением времени служилое сословие превратилось в касту. Сыновья служилого человека, храбрые они или нет, чтобы не потерять своего значения и средств пропитания, получившие поместье, должны являться по первому призыву на службу. Таким образом, из помещения служилых людей уничтожило характер древней дружины. Вместо постоянного войска, каким была дружина, с военным духом, сознанием военных обязанностей, с побуждениями воинской чести, оно создало класс мирных граждан, хозяев, которые только случайно на время войны несли уже тяжкую для них службу. С каждым позывом в поход в семействах помещиков должны были повторяться сцены, подобные тем, какие теперь происходят в семействах перед отпуском рекрут. Сколько нужд и лишений должен претерпеть. Был сам, жил хозяином полновластным, окруженный покорную семьёю, холопами и крестьянами. А теперь надобно идти под начальство. Какой-то попадется воевода. Попадались притеснители страшные. Хорошо, если есть связи, родственники побьют челом, и воевода возьмет к себе в завоеводчики, в свиту. А то беда. И возвратится ли? Возвратится ли невредим, а попадется в плен к татарам, в Литву или к немцам-лютерам безбожным? Вспомним также, что войны XVII века, неуспех которых зависел от дурного устройства русского войска, в свою очередь, не могли содействовать возвышению духа в служилых людях, внушению уверенности. Вспомним о совершенной неприготовленности русского служилого человека к ратному делу, о неумении владеть оружием, которое к тому же было очень плохо, и не удивимся свидетельству современника, русского же человека, который сравнивает полк служилых людей со стадом. У пехоты ружье было плохо, и владеть им не умели, только боронились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупыми, и на боях меняли своих голов по три, по четыре и больше на одну неприятельскую голову. На конницу смотреть стыдно. Лошади негодные, сабли тупые, сами скудны, безодежны, ружьем владеть не умеют. Иной дворянин и зарядить пищали не умеет, не только что выстрелить в цель. Убьют двоих или троих татар и девятся, ставят большим успехом, а своих, хотя сотню положили, ничего. Нет попечения о том, чтобы неприятеля убить. Одна забота – как бы домой поскорей. Молятся. Дай Боже рану нажить легкую, чтобы немного от нее поболеть и от великого государя получить за нее пожалование. Во время бою того и смотрят, где бы за кустом спрятаться. Иные целыми ротами прячутся в лесу или в долине, выжидают. Как пойдут ратные люди с бою, и они с ними, будто так же с бою едут в стан. Многие говорили, дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать. Отсюда понятно, почему мы видим в служилых русских людях XVII века стремление отбывать от службы, отговариваться от выступления в поход болезнью, приписываться как-нибудь гражданским делам, задаривать воевод и сыщиков, чтоб только оставили в покое, прятаться от них. во время службы опять задаривать воевод и сотенных голов, чтобы отпустили домой. Наконец, побег из полков. Уложение грозит за первый побег кнутом, за второй кнутом, убавкою поместного и денежного окладов, за третий кнутом и отнятием поместья. За побег домой с бою, кнутом нещадным и отнятием половины поместных и денежных окладов. Сотенному главе, отпустившему служилого человека без государева указа и воеводского ведома, батагами и тюрьмою. Воеводе жестоким наказанием, что государь укажет. Но угрозы уложения не помогли. Донесения воевод наполнены жалобами на побеги служилых людей. Поместная система ослабила в служилых людях воинский характер, но при этом они не выигрывали в других отношениях. Им за службу давали землю, на которой они жили и с которой кормились. Жизнь покойная и праздная в поместье отучала их от военной службы, главного их назначения, вследствие чего служба, когда приходило ей время, являлась тяжким, для некоторых невыносимым бременем. Ничего не могло быть вреднее этих длинных отдыхов в поместьях после походов, ибо вообще ничего не может быть вреднее для человека деятельности временной, за которую наступает продолжительное бездействие. Ничто так не отучает от деятельности, от труда, особенно когда человек считает себя вправе предаваться бездействию, когда он знает, что имеет важное значение, всеми признаваемое, имеет обязанность, которую и исполнит, когда призовут, а нет призыва, имеет право ничего не делать. Но хозяйственная деятельность в деревне. Хозяйственная деятельность была слишком проста при тогдашнем застое, остановке на первоначальных формах. Главная задача состояла в том, чтобы иметь как можно более человеческих рабочих сил в своем распоряжении, а если этих сил немного, то малое число работников заставлять производить как можно больше и сдерживая на них как можно меньше. Мы знаем, что недостаток рабочих рук – переманка богатейшими землевладельцами крестьян у беднейших и необходимость, какую чувствовало правительство, дать корм последним, то есть снабдить их земли работниками, привели к прикреплению крестьян. Но и после прикрепления крестьяне продолжали переманиваться и уходить. Отсюда тяжба за переманку крестьян, гоньба за беглыми составляет самый важный предмет занятия для помещика. Мы видели, как правительство запрещало отпуск служилых людей из полков, но делалось исключение. Воеводы могли отпускать их домой в случае домовного разорения и людского побега. Архивы наполнены делами о беглых крестьянах. В уложении целая глава из 34 статей посвящена этому предмету. С другой стороны, у помещика не было побуждений к усилению хозяйственной деятельности – и потому, что это был слуга, обеспечиваемый своим господарем. Господарь давал ему землю, слуга был сыт. Господарь дал ему постоянных работников и покровительствовал ему при их отыскании, когда они бегали от работы. Относительно будущности семейства слуга также обеспечен. Жене, дочерям дадут земли на прожиток, сыновьям, когда вырастут, поступят на службу государеву, будет придача к отцовскому поместью. Отсюда необходимая привычка жить беззаботно день за день. И если у кого было желание усилить свои материальные средства, то к этому считался приличным один способ – быть удел и кормиться, обогащаться насчет тех, которым эти дела были надобны. Несостоятельность русских служилых людей, помещиков, при встрече с неприятелем уже давно стала заметна и необходимо повела к мысли о преобразованиях. Везде в Европе эти преобразования шли одинаким путем. И на Западе, когда члены первоначального войска, дружины, испоместились на земельных участках, зажили своими домами, своими землями, то, несмотря на большую самостоятельность их положения, чем у нас в России, несмотря на то, что отсутствие государственного порядка, отсутствие безопасности заставляло каждого землевладельца, каждого благородного быть постоянно вооруженным, постоянно стоять на стороже, что, разумеется, сильно поддерживало воинский дух, вело к явлению рыцарства как учреждения, вызванного первоначальной необходимостью защиты слабого от сильного. Несмотря на все это, однако, войны феодального периода отличаются своей мелкостью и непродолжительностью. Вассалы такие же неохотники надолго отлучаться от своих домов, как и наши помещики. При большей самостоятельности их положения у них выговорен срок, и далее этого срока они не останутся в походе. Западноевропейским правительствам с феодальными войсками нельзя было далеко уйти, и они должны были обратиться опять к дружине. Дружины в разных странах не переставали выделяться, как у нас казаки, но там на Западе не было степей, поля, где бы богатыри могли свободно казаковать, поляковать. Там на Западе дружины составляют наемные войска. Таковы арминаки во Франции, ланкснехты в Германии, брабанцы в Нидерландах, таковы швейцарские компании, итальянские кондотьери. В некоторых странах, наиболее слабых государственным единством, дружины вели к тем же явлениям, какие мы видели в начале средних веков, во время самого сильного движения дружин. Вожди итальянских кондотьери основывают государство. Правительства других стран более сильные, употребляют дружины как наемные войска, как наемную стражу, именно как употребляли их некогда западные и восточные римские императоры. От наемных дружин сделан был уже переход к национальному постоянному войску. Но от сбродных дружин, искавших службы у разных государей и менявших эту службу при первом случае, не скоро очистилась Европа. В России они появились с начала XVII века, с царствования Годунова. Особенно стало их много при царе Михаиле, когда вследствие тяжелых опытов ясно была осознана несостоятельность русского военного строя. Но тут же начинается с помощью иностранных офицеров и обучения русских ратных людей иноземному строю, появление разных видов войска с иностранными названиями, что было переходом к постоянному войску. Устроили рейтерские полки, выбирали в них из жильцов дворян городовых, из дворянских детей недорослей, из детей боярских, малопоместных и беспоместных, и из вольных людей. Давали им жалование по 30 рублей в год. Оружие, карабины и пистолеты, порох, свинец, но лошадей и платья должны были покупать сами. Также брали в рейтеры со 100 крестьянских дворов по человеку. Из имений церковных и из имений тех светских землевладельцев, которые не могли сами служить, за старостью, по болезни, равно как с имений, принадлежащих вдовам и девицам. Составленные таким образом рейтерские полки учились новому воинскому строю у своих полковников, полуполковников, майоров и ротмистров, которые были или из иноземцев, или из русских, стольников и дворян, которые уже прежде выучились новому строю. На северо-западе, вблизи шведской границы, были устроены военные солдатские пехотные поселения. Жили крестьяне на прежних своих участках, пашню пахали, угодьями владели, данных и оброчных денег не платили, но учились солдатскому строю у иноземцев. Сначала велено было их учить военной службе ежедневно. Но в 1650 году государь велел их польготить, учить в неделю день или два, чтобы им от пашни и от промыслов не отбыть. На степной окраине были поселены, устроены вечным житьем драгуны, служба которых была конная и пешая.